Вопрос номер один, который мы сегодня затронем, и постараемся на него ответить. Почему важно изучать библейское учение о воспитании детей? Три таких основных момента я бы хотел с вами поделиться, почему это важно. В принципе, вы уже здесь, поэтому вы верите, что это важно. Наверное, люди, которые думают, что там важно. Меня воспитали нормально, когда я делал плохо, ремнем били, и нормальный человек вырос. Что у меня нет времени заниматься там какими-то изучениями. И нормальные мои дети вырастут, зачем мне вообще там сушить себе мозги этим всем заниматься. Может быть, таких людей нет, может быть, кто-то есть. Но даже для нас важно задумываться над вопросами. Сегодня мы уже услышали, что в последнее время люди будут родителям непокорны. И последние времена – это как раз период церкви. Поэтому это то, что мы испытываем, и с каждым, ну не знаю, десятилетием это ухудшается. На наших глазах буквально радикально меняется жизнь детей и в каких условиях они растут. Поэтому довольно серьезная проблема. Более того, есть много трагичных ситуаций. Наверняка вы знаете примеры того, как вырастают дети даже в церкви, и потом они ненавидят церковь, или как минимум не хотят ничего об этом слышать, о Боге, хотят держаться от этого подальше. Наверняка вы слышали, некоторые христианские семьи уезжали, например, в Америку, и потом говорили о том, что Америка испортила наших детей. На самом деле Америка предоставила возможность детям реализовать то, что у них все внутри было. И просто все, что внутри было, выплеснулось через то, что в церквах продают наркотики. Я знаю конкретных людей, которые уезжали из одного штата в другой, потому что жили возле церкви, рядом. И подростки там проводили так время, что родители поняли, нам нужно уходить подальше от этой церкви, потому что дети подрастают, нам нужно спасать детей своих. И спасение было такое, нужно спасаться от этой церкви, от этих христианских подростков, от христианской молодежи. То есть довольно серьезные трагические случаи мы видим. Поэтому это все говорит о том, что даже если нас ремнем били и мы выросли нормальными людьми, это не гарантирует, что наши дети так вырастут. Даже если наши дети такие, знаете, как ангелочки в детстве, и они такие послушные и милые, это не значит, что в каком-то возрасте мы не скажем, их как подменили. На самом деле то, что у них было внутри, проявилось. И можно много еще причин называть. Это я так просто вам напомнил несколько моментов. То, на чем я, в общем, был сфокусирован и поместил здесь в материал, разный опыт трагический я даже не помещал, это очевидно. Первая причина, которую я поместил, Бог повелевает воспитывать ребенка в соответствии с его методикой. Ефесянам 6 глава 4 стих написано: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». То есть, во-первых, здесь есть повеление. Бог повелевает отцам и мамам в том числе, но чаще родители как бы так думают, что вот мама там, она воспитывает, там пеленки, все, она занимается детьми, а я деньги зарабатываю. Вот очень важный отрывок, божественный, авторитетный отрывок, когда Бог говорит к отцам, обращается к ним и им повелевает. Это относится к мамам в том числе. Это относится, в общем, к родителям. Но написано даже с фокусом на отцов. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших». То есть многие методы воспитания, они раздражают детей. Ну, например, когда мы 100 раз одно и то же повторяем. Дети раздражаются. Или когда мы говорим с ними только тогда, когда они уже что-то нам натворили. И если мы начинаем с ними разговаривать, и даже с определенной интонацией, или, может быть, имя каким-то образом ребенка называем, ребенок уже знает, что сейчас меня будут отчитывать. И пока он маленький, он это терпит, потом подрастает, хуже терпит, потом чуть больше подрос, он чувствует, я могу избавиться из-под власти родителей, я сам как бы что-то там в жизни понимаю. И в этот момент происходит мощный бунт, потому что родители много лет раздражали своего ребенка. Может быть, они могли, в принципе, обуздать ребенка, но сердце ребенка не могли изменить. Я тут приведу вам один очень хороший пример. Не знаю, правда это или нет, но сама иллюстрация отличная. Мама со своим сыном в церкви сидит на богослужении. Вдруг ее ребенок, все сидят, он взял и встал и стоит. Она ему говорит, например, его зовут Славик. Она говорит: «Славик, сядь». Он там что-то. «Ну, сядь немедленно». Он раз сел. Через полминуты раз опять встал. Она: Славик, ну немедленно сядь, что ты позволяешь себе? Тут смотри, все сидят, а ты тут стоишь, ты мешаешь, там и так далее. Ну сядь немедленно. Он там поморщился, сел. Раз, в третий раз встал. Она опять на ему там еще громче или как-то жестче сказала ему. Он сел, и тогда она взяла, придавила ему ногу, чтобы он не мог встать. Проходит небольшое время, у него происходит внутренний процесс. Он поворачивается к ней и говорит: мама, это я только внешне сижу, а внутри я стою. Это очень показательная история, как бы. Иногда родители добиваются своими методами воспитания, что ребенок внешне выглядит послушным, он делает то, что родители хотят, чтобы он делал, чтобы он там прилично поступал, но внутри у него совсем другая жизнь. И пока у мамы есть физическая сила придавить ногу, и он не может встать, или потом, может быть, моральная сила, когда она может воздействовать на него, и он просто не может морально еще противостать ее каким-то правилам, он будет внешне сидеть. И мы можем думать: у меня все замечательно, я успешный родитель, мой ребенок, ну, не встает, как там некоторые на собраниях, но внутри он стоит. И как только он подрастет, это все вырвется наружу. Это то, что делают с детьми вот эти методы воспитания, которые их раздражают. То есть внутренне ребенок не согласен с этим подходом. Он не согласен, для него, у него нет личной мотивации так поступать. Это не его ценности, это ценности родителей. И пока он под их властью, он слушается. Бог говорит: и вы, отцы, не раздражайте детей ваших, не используйте методик, которые даже вам кажутся работают, методик облагораживания своих детей, воспитания своих детей, но которые внутренний протест вызывают у детей. Но есть противопоставление, есть другие методы, есть другой подход, Божий подход. Но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. То есть смотрите, у нас нет права воспитывать детей своих так, как мы хотим. Бог спросит с родителей за то, как мы их воспитывали. Вообще дети, которые есть в наших семьях, или будут в наших семьях, или есть в нашей церкви, может быть, духовные дети, но даже в наших семьях это не наши личные дети. Понятно, они наши, они часть нашей семьи, Бог привел их в этот мир через этого маму, через эту маму и этого папу, но эти дети не принадлежат нам. Это творение Божие, которое Бог сотворил. Он создал душу этого ребенка, и он решил через эту семью, он доверил этой семье формирование на начальных этапах этой личности. Поэтому человек, родители не имеют такого права перед Богом воспитывать детей так, как им заблагорассудится. Помните, в послании к евреям в 12 главе написано, что вы забыли утешение, которое общее для всех, что Бог, кого любит, того наказывает. И потом он говорит, что нам наказание не нравится, оно нам кажется, ну, в тягость, все. И потом приводится там пример родителей, что те родители воспитывали по своему произволу для короткого времени жизни на земле. То есть вот это неправильное воспитание. Или в другом месте написано, что мы унаследовали от отцов суетную жизнь, пустую. То есть это то, что только Бог дает настоящую жизнь. Поэтому родители не имеют права воспитывать так, как им хочется, так, как им заблагорассудилось, по своему произволу. А отсюда продолжаем. Они не имеют права воспитывать просто как-нибудь. Они не имеют права воспитывать просто, ну, меня так воспитывали, я тебя так воспитаю. Они должны серьезно осмыслить, это наша ответственность как родителей, воспитываю ли я так, как Бог повелевает. Бог здесь очень ясно говорит: воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Воспитывайте их так, как Бог замыслил человека, и как Он хочет формировать личность человека, и как Он хочет ее развивать, и вот именно таким образом. То есть, другими словами, есть Бог, Бог сотворил конкретного ребенка в животе мамы, еще когда она беременна, и потом он рождается уже, ну, на свет белый, так сказать, он уже не в животе живет, продолжает жить уже, как все остальные, снаружи, да, и Бог имеет определенный план для этого ребенка. Он как-то сотворил его сердце, он сотворил его в этой стране, в таких обстоятельствах, он устроил его сердце определенным образом, как он устраивает сердца всех людей, и у него есть определенный подход, как воспитать этого ребенка, как развивать его в соответствии с его устройством. И родители здесь стоят между Богом и ребенком. Они должны выполнить то, что Бог хочет для ребенка. Поэтому нам нужно изучать эту тему, потому что нам нужно понимать. Мы как родители должны задаваться не просто вопросом, ну, там, все нормально будет, я там что-то соображаю. Мы должны как со страхом перед Богом задаться, повернуться к Богу и сказать: Господи, все ли я делаю верно? Потому что я дам отчет тебе за то, как я обходился с личностью, которую ты сотворил, и ты дал ее под мою опеку, чтобы я взращивал это сердце так, как ты хочешь. Потому что это не моя собственность, мои дети. Цитата из книги «Как быть пастырем своего ребенка». Вы должны рассматривать воспитание как одну из самых важных задач, пока ваши дети живут вместе с вами. Это является вашим призванием, как родителей. Вы обязаны воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем. Вы не сможете это делать, если не посвятите свою жизнь заботливому общению со своими детьми. А можем добавить здесь, если вы не посвятите свою жизнь тому, чтобы узнать это учение и наставление Господне и методы, как Бог доносит это учение и наставление Господне. То есть нужно узнать и потом посвятить свою жизнь заботливому общению со своими детьми, которое поможет им лучше понять жизнь, понять мир, который Бог сотворил. Нет ничего более важного. В вашем распоряжении есть очень короткий промежуток времени, чтобы посвятить себя выполнению этой задачи, пока дети еще под вашим влиянием. Вам предоставляется всего лишь одна благоприятная возможность. Вы не сможете вернуться назад и все переделать заново. Точно так же, перевоспитать его с нуля. Вы, конечно, можете исправлять уже свои ошибки, но это уже будет чуть другая история. Вы живете в такое время, когда у вас есть возможность совершать неслыханные вещи. Каждый день приносит вам множество удобных случаев для наставления своего ребенка. Вы никогда не сможете сделать все, что хотите. Поэтому вам надо отдавать приоритет чему-то определенному. Чтобы быть хорошим отцом или матерью, вы должны считать воспитание детей своей первостепенной задачей, ну или одной из первостепенных задач. К сожалению, мы выросли в такой стране, и даже, к сожалению, церкви были под воздействием такого влияния, когда папа, он просто там где-то зарабатывает деньги, может быть, у него напряжение с мамой, и он либо там в гараже, если он неверующий, просто время проводит, либо даже в служении в церкви время проводит. И дети растут, ну как бы, это не первостепенное что-то для него. Иногда и для мамы в том числе, когда может быть очень много детей, когда разные трудности, когда задачи какие-то, когда какое-то служение в церкви, если применять это к церкви. Родители могут быть в основном занятыми этими служениями, обеспечением семьи, но не построить таких отношений, в которых они могут с детьми сердце к сердцу разговаривать. Накормленный, здоровый, нормальное воспитание, не пьет, не курит, поступил в университет, все нормально. Но поговорить о сердце с ребенком нет возможности. Я когда-то со своим отцом, я рос в нехристианской семье, и когда мне было уже где-то там за 20 лет, я как-то шел со своим отцом от дома к станции метро, и я что-то мы говорили, я уже не помню о чем, но помню, что я в тот момент набрался мужества и сказал ему такие вещи. Я говорю: «Па, мне очень страшно тебе говорить, что у меня внутри». То есть я не мог с ним разговаривать. То есть мне было даже страшно сказать, потому что то, как он обычно реагировал, вызывало у меня страх, что он не поддержит, будет критиковать или что-то в этом роде. Когда я сказал это своему отцу, он ухмыльнулся, он засмеялся: «Что ты такое говоришь? Выдумываешь тоже». И мы пошли просто дальше. У него не было способности остановиться, ужаснуться или уточняющий вопрос задать: «Что ты имеешь в виду?» Запереживать, может быть. Не хватило мужества взглянуть правде в глаза. В результате мы просто пошли дальше. Мне, естественно, было очень неприятно. Мне не так легко было набраться мужества ему это сказать. Но, к сожалению, вот этот опыт, он не просто такой опыт, который люди испытывают в нехристианских семьях. Я знаю, наверняка вы все знаете, что даже в христианских семьях дети вырастают, и родителям, и детям очень трудно говорить по душам. Они не построили таких взаимоотношений, в которых это естественно. Слава Богу, не всегда так, но это часто встречается. Воспитание детей означает, что вы не сможете делать все то, что вы могли бы делать, если бы у вас не было детей. Нужно делать выбор. невозможно заниматься и служением, и заработком вот такого количества денег, и еще какими-то там вещами большими, и при этом создать такие отношения с детьми, когда ты можешь, когда у них уже кризисы в подростковом возрасте, или они уже там за 20 лет, и они могут прийти поговорить. Они знают, что ты для него друг очень хороший. Забота о потомстве плохо отразится на вашей игре в гольф, ну, американец пишет, ну, в нашем случае на чем-то другом, да, на заработке, может быть, или еще, там, не знаю, на количестве урожая. Возможно, ваш дом не будет похож на особняк журнальной обложки, или квартира не будет такая уже очень самая с лучшим ремонтом. Воспитание детей повлияет на вашу карьеру, на подъем по служебной лестнице. Оно отразится на ваших отношениях с друзьями, потому что не со всеми из них вы сможете поддерживать контакты. Оно повлияет на ваши возможности участвовать в служении. Оно сократит количество времени, которое вы прежде посвящали игре в боулинг, охоте, просмотру телевизионных передач, чтению книг или какому-либо другому времяпровождению. Оно означает, что теперь вы не сможете увлекаться всем подряд. Цена воспитания довольно велика. Это особенная возможность, к которой Бог нас призывает, и это цена, которую нужно за это платить. Как сравнить цену воспитания с пользой, которую оно приносит? Мне приходится беседовать с людьми, у которых совершенно разбиты сердца. Я вижу искаженные горем лица родителей, чьи дети убежали из дома, в котором их ничего не связывает уже с отцом и матерью. Я также знаю, как радостно слышать детей, воспитанных родителями в соответствии с учением Библии, когда они выражают свою признательность, и мы говорят: «Папа, я просто поражен, как хорошо и тщательно ты подготовил меня к жизни. Я всегда буду благодарен тебе и маме за все, что вы дали мне». Какова цена такого воспитания? Бог призывает вас вкладывать всю свою душу в детей. Общение с ними является не просто полезным, но обязательным занятием. Оно представляет собой стезю благословений, потому что является стезей послушания. Дорого ли обходится такое общение? Да. Оно является не только стезей послушания, но и стезей благословений. Польза от него намного превосходит все затраты, с ним связанные. Итак, это первая причина, почему нам важно быть здесь. Бог повелевает воспитывать Его создание, так как Он это замыслил. По Его методике, в соответствии с учением и наставлением Господним. Поэтому мы должны исследовать это, понять, разобраться, правильно выставить все в своем сердце, в чем-то, может быть, покаяться, какие-то решения принять. И, в принципе, это такая тема, к которой стоит возвращаться на протяжении всей своей жизни. Вторая причина, почему важно исследовать эту тему. Воспитание не является процессом, который происходит сам собой. Нам бы хотелось бы, чтобы дети просто были где-то рядом, мы бы жили своей жизнью просто, делали бы какую-то свою там работу, свои обязанности выполняли, а дети просто автоматически вырастали. Плюс я не пью, не курю, не кричу на жену, и жена на меня там не кричит. Мы христианская семья, мы ходим в церковь. Ну что еще нужно? Я и этого не имел в своем детстве, и смотрите, каким нормальным человеком вырос. Понятно, им хватит даже этого, и поэтому само собой это произойдет. Но на самом деле так не происходит. Бог, кстати говоря, меня помиловал, вот если говорить мне обо мне. Я такой сегодня, потому что Бог совершил чудо, которое было противоестественно тому, что закладывали в меня мои родители. Он просто совершил, такую явил благодать, которая не была обещана моим родителям, что это произойдет со мной. Это, кстати, Бог и не обещает родителям, нам с вами, что обязательно произойдет какая-то... Вы живите как хотите, на воспитание как бы смотрите, что само собой. Более того, можете в церкви быть одними, а дома другими. Живите двоедушно или лицемерно, и это будет смущать ваших детей, но я совершу чудо и, в принципе, все исправлю. Бог это делает, Бог это исправляет, но Он не обещает этого нам. Поэтому мы не можем смотреть на воспитание как на что-то само собой разумеющееся. Если мы как родители живем лицемерной жизнью, то мы учим своих детей тому, что то, что там в церкви красиво и так уважительно и авторитетно провозглашается, и это связано с Богом и с Библией, но это в церкви правда, а как бы, так сказать, Библия Библией, а жизнь жизнью, в жизни-то оно все посложнее, и поэтому так оно невозможно жить. Это в церкви можно там даже проповедовать, как важна Библия, а в жизни, в принципе, я ее не открываю. И тогда ребенок дорастает до какого-то момента, когда у него происходит внутренний кризис. Когда вот эти самые правильные родители, самая святая церковь, он вдруг видит, что там недостатки, и если у него нет опоры, он просто соблазняется и не может следовать за родителями. Ну, вы ходите, если вам такое лицемерие подходит, ходите в свою церковь. Мне не нужно это. Я хочу жить подлинной, настоящей жизнью. У меня есть ребята во дворе, которые для меня намного более живые, подлинные, настоящие, последовательные. Да, они во грехах живут, но как минимум они не скрывают этого. Они не строят из себя святош. Они какие есть, такие и есть. Их мнение обо мне для меня больше значит. Поэтому если я при них закурил, они меня уважают как серьезного человека в их компании. Для меня их мнение больше значит, чем мнение родителей, которые мне внимания не уделяли. Сами живут какой-то бессердечной жизнью. Они просто делают дела все время. Они никогда не открывали мне, что у них есть какие-то переживания, что у них есть трудности. Они такие все суперправильные и совершенные, а я-то реальный, с неправильными желаниями, чувствами и проблемами. Они никогда не открывались передо мной. Они никогда не были, ну, не показывали, что они такие же грешники, как и я. Они никогда не извинялись передо мной, ведь они же совершенство само. Поэтому пойти к ним – это только осуждение испытать. Более того, они меня критиковали все время. Они в церкви, где все такие святоши правильные, зачем я не могу? Или другая ситуация. Они в церкви такие правильные, а дома они лицемеры, и поэтому их мнение лицемерное для меня мало что значит. Для меня важнее не мнение людей, которые живут подлинной жизнью. То есть, к чему я это говорю? Воспитание не происходит само собой. Это не будет. Дети не вырастут рядом, как бурьян, и превратятся в прекрасные какие-нибудь розы или там деревья. Если они растут как бурьян, они бурьяном останутся, они не будут приносить удивительные плоды, как растения, которые окучиваешь, которые там, о них заботишься и так далее. Многие родители, к сожалению, воспитывают своих детей, между прочим. Они серьезно не задумываются об искусстве воспитания. Воспитывать детей – это искусство. Это не просто 3-4 кирпича, которые ты так побросал, потом отфутболял, потом как-то так туда швырнул, туда, один потерял, неважно, вот кое-как ты с этим обращаешься, и все будет нормально. Это тонкое искусство, это как игра на музыкальном инструменте. Можно взять скрипку, смычок, и если ты не знаешь искусства, если ты не понимаешь нотную грамоту, если у тебя нет там какой-то гармонии внутренней, если у тебя нет правильного вкуса музыкального, если ты не занимался часами, если ты не овладел этим инструментом, ты искусством не владеешь. Ты можешь этой, ну, скрипкой там гвоздь забивать, или что-то такое, но ты не можешь сыграть что-то такое, такую музыку, которая коснется сердец. Воспитание – это искусство. Сердце человека, ну просто подумайте, это очень очевидно, посмотрите в свое сердце. У вас там есть одна всего лишь струна, например, струна такая, когда мне дают по голове, я после этого становлюсь более святым. И, соответственно, мой ребенок, у него тоже одна струна, если ему хорошо по голове давать все время, он станет святым. Мы так к себе не относимся. Этот человек на меня так посмотрел, а это вот так сказала, а с этим у меня история таких взаимоотношений, а эту истину я не понимаю, как ко мне применимо, а тут такая сложная ситуация, как тут по-библейски жить. Для нас очень все сложно. И потом мы смотрим на маленьких детей и думаем, что они примитивные, как животные. Там пару инстинктов, и нам нужно их просто дрессировать. Да оно же еще ничего не понимает, ему же всего 3 года. При таком это неправда, кстати говоря. То есть наши дети, они не таковы, они сложные. Душа человека, как Бог создал, это как вселенная сложнейшая, поэтому это искусство, как воспитывать. Однако часто родители воспитывают своих детей, просто повторяя то же самое, что делали их родители по отношению к ним. И раз мы выросли нормальными, все будет хорошо и с моими детьми. Такие родители рассчитывают, что успешное воспитание произойдет само собой. И, конечно же, их хорошие или нормальные дети вырастут в хороших, нормальных молодых людей. С ними не произойдет всего того, что происходит с другими детьми, которые просто какие-то ненормальные. Мои-то нормальные, а с нормальными таких кризисов не происходит. Это какие-то ненормальные там что-то начинают чудить, а мои-то хорошие. Но на самом деле родители тех детей, которые нам кажутся какими-то нестандартными и ненормальными, в какой-то момент ужаснулись, как это мои нормальные дети превратились в каких-то других, их подменили. А, это все компания плохо на них повлияла. Просто запретить туда ходить, и все наладится, и не наладилось. На самом деле, когда люди так относятся, что воспитывают детей как бы мимоходом, это как тонкий лед, по которому родители хотят перейти с берега, когда ребенок маленький, хороший ребенок, и на берег, когда это уже хорошо воспитанный молодой человек. Это тонкий лед, который может очень легко провалиться. Сердце ребенка, как и взрослого, глубокие воды. Но мудрый человек вычерпывает их, он доныривает до глубины, когда ты не видишь, что там. Взрослые люди часто плохо понимают детей. Они часто думают, что ребенок внутренне, он примитивен. И это неправда. Если посмотреть, как Библия учит воспитывать ребенка, совсем нигде не, нет такого отношения в Библии, что ребенок – это недочеловек. Он 3 года, он же ничего он там понимает. Ну, конечно, да, он не понимает терминологии сложной, каких-то сложных концепций, логических там. Но он понимает вполне много, чтобы мы обращались с ним как с человеком. Когда-то я понял такой принцип, что дети выглядят всегда младше, чем они есть на самом деле внутри. И я понял, что мне со своими детьми нужно всегда обращаться чуть-чуть сложнее, чем, мне кажется, они могут воспринять. И это всегда очень продуктивно. Худший вариант – это если мой ребенок скажет: «Па, а что это значит?» Это самая печальная ситуация, да? Но это счастье для родителя. «О, ты спрашиваешь меня? Хорошо, я понял, ты это не понимаешь, я могу тебе это объяснить». Но почти всегда это очень хорошо работает, потому что ты уважаешь детей, ты глубже их анализируешь, ты задаешь им более сложные вопросы. Я, кстати, с самого детства моих, когда они были младенцами, еще это применял, я никогда не говорил с ними «улю-лю-лю-лю», «сю-сю-сю-сю», никогда так не делал. Я просто, когда у меня сын плакал, например, Мартин, он лежал, там ему было 1-2 месяца, я наклонялся так в кроватку, я начинал с ним разговаривать: «Мартин, так нехорошо себя вести. Мы уже устали с мамой. Смотри, мы тебя 4 раза сегодня кормили или там сколько. Смотри, мы тебе меняли памперс. Ты знаешь, у нас еще была такая-такая работа. Мы очень сильно устали. Мы тебя любим, ты хороший сынок, все. Но мы просто устали, ты сейчас ведешь себя эгоистично. Мы должны уже лечь спать, а ты требуешь». И он лежал такими глазами, смотрел на меня и слушал. И он понимал. Он, конечно, не понимал какое-то слово, которое я ему сказал, но он ясно понимал интонацию, он понимал отношения. И когда он меня не слушался, я говорил: «Нет, ты это не получишь, ты можешь, мы тебя покормили, мы на руках тебя много держали, с тобой все хорошо, мы понимаем, что тебе ничего не болит, поэтому ты будешь засыпать». И он кричит, у него сейчас игра начинается, а не засыпать, потому что родители решили спать. И я с ним строго разговаривал, поворачивал его, прижимал руками, чтобы он был на боку, он, конечно, сопротивлялся. Но потом он успокаивался, и когда мы сделали это несколько раз, потом он понимал интонацию. Я приходил и говорил: там Мартин или дочери, говорил: «Николь, все, стоп, ты уже больше так не можешь, ты должна засыпать». Ну, не хочется, повернул, может быть, чуть подержал или чуть-чуть погладил, хорошо, тебе чуть поглажу. И ребенок, он уже понимает это. Когда-то мои дети, мы были в одной христианской семье, и я не помню, сколько детям, там 3-4 года было, наверное, 3. И мой ребенок взял, котенок был или кошечка, и он просто так схватил ее. Ну, как детям, вы знаете, да, они любят схватить так бездушно. И я подхожу, наклоняюсь и начинаю разговаривать с ним: «Так нельзя. Ей больно, ей тяжело, так нельзя, ей там больно будет. Беру его руку, давай мне руку, вот так нужно». Глажу его рукой по ней, объясняю: «Это же животное, Бог сотворил». Он не все понимал. Реакция более старшего поколения, которое там было: «Да что там, ничего не понимаю все равно». И это просто не библейская концепция, он очень много понимает. То есть, видите, я немножко уклоняюсь, очень много ситуаций есть в жизни. Сердце ребенка – это глубокие воды. Поэтому, к сожалению, взрослые часто плохо понимают ребенка и то, как ему помочь. Кроме того, очень часто родители не понимают сути зрелости, которой нужно вести ребенка, не понимают сути воспитания. Что воспитание – это не просто заставить ребенка сидеть на богослужении. Воспитание – это понять, почему он хочет встать, почему он хочет бунтовать, почему он хочет делать не то, что все, почему он не может проявить терпение, когда ему, может, там непонятно проповедь и неинтересно, почему, чего он хочет добиться и как помочь его сердцу измениться, чтобы он в следующий раз пришел и сидел по собственной воле и дисциплинировал свое сердце и имел такие ценности, которые помогут ему любить и уважать людей, которые здесь, и более того, любить Бога, который здесь. Вот это суть воспитания, а не просто заставить его сидеть. Мы с вами живем в ситуации, когда на нас оказывается очень мощное влияние с разных сторон, чтобы мы не познавали, как воспитывать детей, и чтобы мы не практиковали этого. Смотрите, мы выросли в семье, которая, возможно, не показала нам библейского примера воспитания. Может быть, не христианская семья, может быть, христианская семья. И не всегда понятно, что еще хуже для воспитания. Хотя христианские семьи – это очень хорошо, и вырасти в них – это большое благословение. Второе. К сожалению, немногие церкви хорошо наставляют христиан в этом библейском учении о воспитании. Не так много книг, не так много конференций, может быть, проповедей, хотя сейчас, наверное, больше становится, но не все церкви учат этому. Поэтому нам нужно исследовать, иначе мы сами будем воспитывать само собой как-нибудь. Следующее, смотрите, что на нас давит. Христианские книги по воспитанию, многие плохие книги, представляют нам не глубокое учение, не библейское учение. Берется современная какая-то психология, какая-нибудь философия, чей-то опыт, притрушивается библейскими текстами, называется христианское учение и преподносится. И учит, в принципе, не тому, что нужно. Смотрите, я буквально один вам пример приведу, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Классический метод воспитания ребенка. Вот я перед началом, пару часов до этого, видел, как молодая мама ведет ребеночка, вот такого ему года 3. И он просто вот так вот орет просто. А она уже там шла, уже его говорила ему, наверное, что-то. А тут уже просто уже повышает тон, и ну, ему как бы все, ему все равно, что она ему говорит. Он просто идет, требует вот такого. Какое частое воспитание, если такое в магазине происходит? Вот ребенок заходит, и там продаются игрушки. И он говорит, хочу игрушку, купи мне эту игрушку. Мама говорит, нет, мы тебе уже купили. Купи игрушку, хочу игрушку, дай мне игрушку, купи игрушку. Папа мне обещал, ты мне обещал, купи игрушку. И он там сцену ей устраивает. Он ее позорит перед всеми. И ей очень неудобно от этого. Это чувство как бы, что у меня какой-то ненормальный ребенок, что я не успею, такой родитель какой-то там, не смогу контролировать ребенка. И есть разные методы, есть физическое воздействие, когда можно руку ребенка так сжать, что он просто уже про игрушку забывает. А есть другой вариант. Вот ребенок хочет эту игрушку, и мы ему не будем ее покупать по какой-то там причине. Мы просто ему говорим другую вещь. Давай мы сейчас выйдем, и мы купим тебе твое любимое мороженое. И это работает какой-то период времени. Он раз переключился, и послушный ребенок. Кажется, мы применили эффективный, плодотворный метод воспитания. Ребенок был непослушный, и он тут же послушался, и мы пошли. Но на самом деле что происходит? Вот это то, что часто в христианских книжках можно встретить. Происходит вот что. Внутренняя страсть ребенка. Я хочу быть счастливым. Меня осчастливливает эта игрушка, я хочу ее получить. Видишь, ребенок так вам не напишет доктрину своего сердца, как он движим, но это то, что происходит. Я хочу ее получить, потому что если я ее не получаю, я несчастен, и тогда я буду добиваться этого. И в принципе, я буду плакать расстроенный, плюс я заметил, что если долго плачешь, игрушка потом как-то появляется. И вот он требует ее. Проблема первая, он не может выдерживать, когда он несчастен. Когда он не может, когда его что-то не радует, ему скучно. Это первая проблема. Вторая проблема, он привык требовать то, что он хочет. То есть вы понимаете, что в сердце происходит. Вопрос не в игрушке и не в том, сколько она стоит, и даже не в том, купят или не купят. Вопрос в том, что происходит в сердце ребенка в этот момент. Что сейчас там происходит? Происходит поклонение самому себе, происходит требовательная жизнь, происходит заучивание или углубление этого принципа. Я счастлив тогда, когда я получаю то, что я хочу. Если я это не получаю, тогда я несчастлив, и я буду это требовать. И вот теперь что делает, так сказать, мудрый родитель, который даже христианскую книжку такую прочитал? Он ему предлагает что-то другое. Ну, например, он говорит, давай ты выполнишь 10 домашних заданий, и тогда мы тебе ее купим. Ну, или давайте, вот мороженое. Мы тебе купим мороженое. Или вот дома папа там тебе еще лучше, машинка еще больше. Он тебе уже принес, и она дома стоит. И родитель обманывает своего ребенка. Это один из методик воспитания – обман. Родители, даже христиане, обманывают своих детей. Потому что, ну, это просто это как не по-настоящему. И ребенок переключается, родитель радуется. Там то ли мороженое, то ли еще обманутая какая-то там машинка есть. Но дома я-то с ним уже разберусь, пусть только до дома дойдет. Что происходит? Вот это страстное желание получать то, что я сейчас хочу, никак не решается. Ребенку просто один идол, которому он поклоняется, заменяется на другой мороженое. Он как ради себя любимого жил и не был способен терпеть дискомфорт, так и остался неспособный терпеть дискомфорт, живущий ради себя. Просто мы ему посулили что-то более драгоценное, чем это то, что он требовал. И он смекнул, потому что он эгоист от чрева матери своей, что это выгоднее. И, конечно, ему это больше радости принесет, я еще больше получу. Мы празднуем победу воспитания, а на самом деле мы углубляли кризис в жизни нашего ребенка. Мы больше воспитали его жажду, его жадность, его нетерпеливость, его требовательность. Хотя визуально все нормально. Есть другие методы, мы их еще коснемся, как неправильно воспитывать детей. Так вот, есть христианские книги, которые на нас давят, они в сути такого типа воспитания. Вместо того, чтобы работать сердцем и действительно быть пастырем своему ребенку на уровне его сердца, внешне мы просто манипулируем ребенком. Еще что на нас давит и почему нам важно разбираться. Мир атакует нас, донося постоянно до нас ложный путь воспитания детей. Телевидение, разные передачи, книги, современная психология, журналы, опыт каких-то людей, мнение окружающих меня людей и тому подобное. Это давит на нас. Когда-то мы были со своими детьми на пляже, и наши дети, или давайте лучше другой пример приведу, когда-то, когда вот уже осенью так чуть холодает, да, но когда родители еще ходят в футболках, дети часто ходят в шерстяных кофтах уже. Или родители уже ходят, может быть, там в рубашках, ну, может быть, легкий свитер, да, или там свитер, но дети уже закутаны в хорошую куртку и шапку такую шерстяную, потому что просквозит, заболеет, умрет. Вот мы так не делали со своими детьми, послушались советов, что не нужно перекутывать своих детей и тому подобное. И вот мы в какой-то ситуации сталкивались, когда кто-то на улице просто начинал нас критиковать. Обычно люди старшего поколения. «Что вы детей морозите? Там это самое!» То есть это такой чуть советский еще подход к тому, что дети общие, мы всем народом воспитываем их. И поэтому я имею право наехать на каких-то там этих желторотиков, родителей, которые ничего не соображают. Я им сейчас объясню, как это все нужно делать. То есть это давление, которое у нас оказывается. Еще одно. У нас у всех есть личная уверенность, у большинства, что я, в принципе, понимаю, как воспитывать детей. Это тоже на нас давит и уводит нас от исследования воспитания. Еще один момент. Практические результаты воспитания бывают крайне негативными даже в христианских семьях, но при этом мы думаем, что это относится к каким-то неправильным христианам. Я-то правильный. Тед Трипп, как быть пастырем своего ребенка на эту тему. То, что мы являемся свидетелями разрушения института брака вообще и попыток свести ценность понятия семьи к нулю, это не нуждается в пространных доказательствах, это очевидно. Идет давление на семью, чтобы ее разрушить. Безнравственность, прелюбодеяние, блуд, гомосексуализм, аборты, стерилизация, феминистское движение, преступность среди несовершеннолетних, половая распущенность среди несовершеннолетних и повзрослее, и помоложе, непринятие над собой власти, бунтарство, отсутствие четких каких-то убеждений, по которым должна строиться семья или вообще жизнь, и воспитываться дети. Из всех этих волокон сплетается веревка, которая сильнее затягивается на шее семьи. Семья находится в осаде, родители часто слепы, своевольны делают то, что хотят, и ленивы, не хотят применять то, что Библия говорит. В результате вырастает поколение за поколением, которые не способны созидать семьи и воспитывать детей. Это то, что происходит. Это вторая причина, по которой нам стоит изучать. Первое, мы сказали, Бог повелевает воспитывать ребенка в соответствии с его методикой. Второе, мы сказали, что воспитание не является само собой разумеющимся каким-то процессом.